Это не то.
Слежка, да, я думаю, что это хорошо работает, в смысле быстро будет внедряться и развиваться во всех странах. Чего я бы сильно больше боялся, это не китайцев, это какой-нибудь небольшой группы каких-нибудь сумасшедших игиловцев или что-то типа того, которые возьмут, значит, какую-нибудь нейронку и изобретут новый ковид. И просто отправят там, не знаю, письмом. Есть такая OpenClaw, я думаю, многие использовали. Сейчас в Телеграме он есть. Это AI-агент. И вот если бы был такой агент, только депутат. Значит, у каждого человека, вот есть 100 миллионов человек, у каждого человека есть в кармане его персональный депутат, он знает, что ему интересно, какое у него там семейное положение, какие у него цели, какие у него задачи. И он является твоим представителем, который 24 часа в сутки, значит, сидит и пытается отстоять твои интересы.
Здравствуйте, это «Медуза», видеоролики, которые выходят каждый будний день и посвящены новостям, которые долго остаются важными, но можно не обязательно смотреть, можно просто слушать на подкаст-платформах. Меня зовут Владислав Горин, и мы сегодня говорим со Степаном Гершуни, принципалом в венчурном фонде CyberFund и автором телеграм-канала e/ACC. Привет.
Привет.
Наша тема — злой искусственный интеллект. Искусственный интеллект на службе у диктаторов. Потому что есть много поводов про это поговорить. Можно и про гражданское применение, и про чисто военное. Я думаю, начнем с самого плохого. Но почему мы про это говорим? Повод нам предложил Владимир Путин на недавнем совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Он сказал, прямая речь, «Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности». И добавил, что полный цикл разработки и обучения и моделей должен осуществляться российскими компаниями с тем, чтобы отечественные инженеры могли управлять всеми параметрами таких сложных систем. Что насчет злого ИИ? Для чего плохого можно применять искусственный интеллект? И про суверенность чуть позже поговорим. Не обязательно считать суверенность злом.
Суверенность не обязательно считать злом. Искусственный интеллект можно применять много для чего. Это технология, которая позволяет коммодифицировать работу ума. Ну, то есть интеллектуальный труд. Область применения искусственного интеллекта равна примерно области применения интеллекта естественного. Можно на его основе делать новые продукты, писать код, лечить болезни, изобретать, открывать новые лекарства и новую науку. А можно делать, ну, допустим, биооружие, можно делать кибератаки, можно делать спам. В целом все, что может сделать человек, негодяй или мошенник, то ровно то же самое может сделать человек, негодяй или мошенник, вооруженный чат-ботом.
Не про негодяев и мошенников отдельных, а про государственные системы, про автократии и про применение в демократиях, вполне себе в военных целях искусственного интеллекта. Хочется поговорить то, что в заголовке, да, про службу диктаторам. Ну, можно начать с стран демократических или пока демократических. Этой весной был спор Атропика, создателя Клода, с Пентагоном, и там очень коротко можно следующим образом пересказать конфликт. Компания сказала, что не хочет, чтобы по этическим причинам ее технологии использовались, например, для создания автономно действующего оружия. Пентагон на это ответил, что мы уберем продукты из разных систем, потому что они вообще некачественные и представляют опасность для военнослужащих американских. Дело и до суда доходило, и были потом обвинения от компании в том, что Пентагон хочет ее разорить, подрывает ее бизнес. Этот конфликт чему научил, что мы узнали про применение искусственного интеллекта в военных целях?
Я думаю, что мы мало что узнали, потому что никто не знает в реальности, на основе чего был конфликт. Мое ощущение, и я очень сильно как бы убежден в том, что компания Anthropic и большинство, подавляющее большинство ее сотрудников, ну и точно фаундеры, действительно очень сильно верят в миссию, которую они перед собой ставят, а именно создание искусственного интеллекта, который был бы, помогал бы человечеству, а не уничтожал бы его. И я думаю, что вполне справедливо предположить, что они как бы действительно эти принципы пытаются отстаивать. Можно ли эти принципы отстаивать при взаимодействии с государством? Очень большой вопрос. понятия не имею, и никто не знает, получится у них или нет. Это какая-то больше вопрос там, ну, переговоров, силы давления, левереджа, которое, понятно, что со стороны государства всегда больше. И тут совершенно неважно, в какой стране это происходит. В общем, я думаю, что договорятся. Потому что, по крайней мере, ну, у них плюс-минус одни одинаковые цели. То есть Anthropic — американская компания, там есть американская, там, не знаю, Минобороны, есть какие-то другие области. Вот. Там более интересный вопрос, как это будет происходить с, допустим, там, не знаю, с Китаем, с Ираном, будут ли они давать доступ и будут ли они как-то активно его блокировать. Будем следить.
В смысле, будут ли американцы воспрещать использование своих технологий?
Ну, они точно запрещают использование своих технологий. Вот буквально вчера вышел подкаст с главой NVIDIA, это крупнейшая компания в мире, производит чипы, да, в которой он на самом деле довольно рьяно так отстаивал возможность и свободу продавать чипы. То есть NVIDIA делает самые лучшие в мире чипы для тренировки нейронных сетей, LLM-ок. И есть как бы две такие позиции в американском обществе, по крайней мере. Первое — это то, что давайте китайцам типа ничего не будем продавать, и чтобы они нас не догнали и не обогнали, потому что обогнать китайцы точно могут. Другая точка зрения, что типа, ну если запретить экспорт в Китай, тогда китайцы просто сделают собственную промышленность, ну, так называемое импортозамещение. Так хотя бы они платят деньги, да, и это как-то там влияет на экономику. А если у китайцев будут свои чипы, свои модели, там больше 50% в мире всех ресерчеров, исследователей в AI — это китайцы, а китайцы производят огромное количество, скорее всего, китайцы по объему производимых чипов сегодня на первом месте в мире, просто это не такого уровня, как у NVIDIA чипы. И понятное дело, что по производству электроэнергии они там далеко в разы, наверное, обгоняют Европу, и Штаты, и уж тем более всех остальных. Вот. Почему это важно? Потому что сегодняшние модели, ну, то есть, окей, там, можно там писать текст, генерировать картинки смешные и видосы. Ну, в общем, ничего страшного. Но я уверен, что все это не остановится. Я уверен, что прогресс будет продолжаться. И со временем у этих моделей появляются способности, которые довольно опасны, которые могут там существенно... Ну, например, в области кибербезопасности мы уже это видели. Вышла системная карточка модели Mythos, которую Anthropic еще не зарелизил. И не зарелизил ровно по причине того, что эта модель, как они показали на собственных тестах, она очень крута в области как защиты, безопасности, так и атаки. То есть обнаружение каких-то уязвимостей, написание там, не знаю, вирусов, вредоносного программного обеспечения. И это, конечно, большой риск. Куда более большой риск — это использование того же самого для, например, там, создания биооружия, какой-нибудь массовой пропаганды.
В узковоенном смысле то, что сейчас обсуждается и как действующие уже технологии, и как направления, на которых есть потенциал, ну, четыре. Можно выписать четыре направления. Мы, кстати, наблюдая за войной в Персидском заливе, видели плохое применение, ошибочное искусственного интеллекта для составления целей и приоритизации. Явно была допущена ошибка, и пишут, что искусственным интеллектом, и был из-за этого удар томагавком по школе девочек. В районе около 110 детей было убито, общее количество жертв в районе 170. Ну, то есть неправильно сделанная работа, неправильное применение технологии, возможно. Но так или иначе, в ассистировании, в принятии решений, в обработке информации это используется, в том числе в военном деле. Ну или вот, если мы только про военные применения говорим, это одно из главных направлений. Еще есть то, о чем много говорят, что многих страшит и что включается сразу как красная лампочка у многих. Это автономное применение оружия, когда не человек применяет решение, а искусственный интеллект будет применять. Летит дрон, дрон обнаружил цель, распознал как цель, нанес удар. Может быть, полуавтономное применение. Не один оператор на один дрон, а один оператор и рой дронов. Вот там часть работы изрядную для управления берет на себя искусственный интеллект. А про машинное зрение и распознавание целей понятно. Это тоже есть. Кибервойну ты плюс-минус назвал. Какие-то такие сейчас вещи, насколько я понимаю, обсуждаются. Что еще может быть, если мы говорим про армию?
Я не военный, поэтому как бы супер деталей я не знаю, но мне кажется, что тут просто очень важно, наверное, самое важное, что, мне кажется, люди упускают, это то, что искусственный интеллект, ну, машинное обучение в военной технике разные используются, ну, как минимум, там, с 60-х годов, а, наверное, и сильно раньше. А, ну, как сильно, там, с 50-х, 60-х. То есть любая ракета, ну, то есть я уверен, что там система навигации, наведения вот этих томагавков, ну, и, собственно, советских ракет и любых других, конечно, там есть куча разного машин-лернинга, он всегда там был, и я не думаю, что что-то поменялось за последние, там, 5 лет, вот с момента появления. То есть чат GPT точно не управляет ракетой, когда она летит. Там есть система, которая, скорее всего, была разработана там в 80-х или там, в лучшем случае, в 90-х. Она неплохо работает с тех пор, в общем, вряд ли ее кто-то там сильно менял, потому что это как банковское программное обеспечение, типа, если работает, лучше не трогать. Вот, и тут, ну, я не очень вижу какой-то связи между этим. То есть любая военная техника более-менее сложная, все, что касается спутников, все, что касается там баллистики, все, что касается там каких-то, не знаю, систем наведения, каких-то там стратегических систем, ну, конечно, они все там используют так или иначе какое-то программное обеспечение, и, скорее всего, там есть какие-то статистические модели. Где что изменилось, что, мне кажется, сейчас меняется, это две вещи. Первая вещь — это действительно вот эти автономные робототехника, потому что, ну, одно дело ракета, да, ракета — это тоже робот, но просто одноразовый и не очень долго рабочий. А когда это какие-нибудь гуманоиды, квадрупеды, значит, дроны, когда они становятся умными, когда они объединяются в рой, то, наверное, это, ну, это точно становится каким-то более эффективным таким инструментом. И вторая часть, которая, мне кажется, очень интересной, это стратегическая вообще координация. То есть есть задача, и мне это... Ну, то есть я как бы опять с точки зрения военной я там не могу ничего сказать, но эта задача существует в любой функции, в любой организации. Если вы работаете в компании, в стартапе, даже в семье, у всех у нас есть постоянно задача координации с другими людьми. Особенно вот если в корпорации, да, если у вас корпорация с 1000 человек, это примерно то же самое, что армия. То есть есть 1000 человек, все бегут в разные стороны, и нужно их всех как-то там упаковать и в какую-то сторону направить. И сделать так, чтобы был какой-то результат от этого. И вот здесь очень интересно, как, собственно, агенты и искусственный интеллект, и вообще избыточность, вот эта дешевизна интеллекта может ускорить и улучшить и удешевить этот процесс. Именно координация людей. То есть, по сути, ИИ становится менеджером таким. Причем он становится менеджером на разных уровнях, как на уровне стратегическом, как такой консультант, который видит все, у которого сильно больше информации в голове, сильно больше как бы понимания, памяти, он может прочитать там, не знаю, 100 000 страниц какой-нибудь там документ за секунду и сделать вывод быстро. Так и на очень тактическом уровне, когда это там, вот я сижу, пишу имейл, он мне говорит, как лучше написать. Или я там, не знаю, какой-нибудь дрон, который куда-то летит, и он мне говорит, вот там, не знаю, впереди плохая погода, тебе надо куда-то облететь. Вот этого, я не думаю, что это массово сейчас как-то внедрено, потому что, опять-таки, системы большие меняются медленно. Вообще государственные системы будут последними, которые будут внедрять AI, поэтому я бы про них не очень сильно волновался в плане того, что им как раз меньше всех надо, в отличие от людей, и бизнеса, где это вот активно происходит. Но, и да, и большие системы, это займет время, но это займет не такое ужасное время. То есть, скорее всего, что эти эксперименты как бы сейчас уже где-то проходят. Там есть там Anduril, есть Palantir, есть вот эти компании, которые, собственно, занимаются внедрением AI разных технологий, в, ну, например, в военной сфере. И это вопрос скорее какого-то массового распространения, скорее вопрос там нескольких лет. То есть это больше вопрос, честно говоря, бюджета и решимости и тестирования этих систем, чем технических возможностей. Технические возможности уже точно дофига. Вопрос в том, что если ты хочешь что-то внедрить там на организацию, в которой 100 тысяч человек, то, ну, это просто бюрократически займет довольно долго.
Поняли про стратегический уровень. Что можно сказать про автократии и про то, как они используют искусственный интеллект? Ну, обычно чем пугают? Пугают Китаем, говорят, что что в китайском интернете не напиши, тут же это будет отцензурировано, хотя не уверен, что все это искусственный интеллект. Ну, то есть еще до последнего подъема этого технологического все это и так уже было на каком-то более простом уровне. Каким образом для цензурирования и поиска, ну, хотя бы высказываний, а может быть и не только высказываний, а паттернов поведения нелояльного уже есть, и что думают про развитие в этом направлении люди, которые занимаются искусственным интеллектом.
Я уверен, что цензурирование, конечно, работает на основе ИИ, и работало и 10 лет назад, и сейчас оно становится лучше. Моя ментальная модель такая: работает то, где кому-то что-то надо. Вот если у тебя есть реально надо, на тебя там напали, допустим, на твою страну. Или у тебя там, не знаю, тебе грозит, значит, что твой там, значит, политический режим, там кто-нибудь сейчас придет и разрушит. Или у тебя есть реально сильное желание победить. Вот мне кажется, в Китае это может быть недооценено, но китайцы реально хотят победить. Не потому что они злые, а потому что вот они как бы видят такой способ и реально хотят сделать как бы самое крутое в мире что-то. Ну, я не знаток Китая, но они реально хотят, многие. И они реально фигачат. И фигачат, ну, не так, как у нас, и не так, как в Европе. Они фигачат там по 80 часов в неделю, потому что вот реально там во что-то верят. Вот. И 99% всех государственных юзкейсов там нету никого, кому что-то надо. Есть какой-то чиновник, у которого есть какая-то там зарплата, и какая-то, может быть, там возможность где-то что-то, какой-то бюджет как-то распределить. И плюс-минус это работает во всех странах. То есть, и я уверен, там в Штатах и везде. Вот. И он как бы, ну, если там легко и какие-то очки можно заработать, то, наверное, я что-то где-то внедрю. Если сложно, если не разбираюсь, то есть это же не сильно технологические люди, как правило. Решение принимать они как фаундеры компаний, вот реально так директивно, вот реальных там диктаторов-то нету, есть, ну, кто-то там во главе, какой-нибудь главный, а дальше-то все остальные, у них нет полномочий там самостоятельно принимать решения. Поэтому все это происходит сильно, сильно медленнее, за исключением очень каких-то точечных кейсов. Вот, где, вот какой-нибудь там слежка, да, я думаю, что это хорошо работает, в смысле быстро будет внедряться и развиваться во всех странах, причем я не вижу тут разницы между, допустим, какой-нибудь Германией, ну, вообще там любой европейской страной, да, вот сейчас систем по всякой слежке финансовой и слежке в плане в интернете, там, за мессенджерами и так далее, в Европе, ну, не больше, чем, допустим, в России. Ну, окей, там, может, нет Макса, но еще, может, появится. Вот, поэтому слежка, да, работает, военные технологии, да, работают, но только там, где реально надо, а это мало кому надо. Вот, в Израиле хорошо работает. В Израиле как бы есть четкая задача, им реально надо, как бы, потому что, ну, было много прецедентов, и как бы какие еще варианты. Чего я бы сильно больше боялся, это не китайцев, а это какой-нибудь небольшой группы каких-нибудь сумасшедших, значит, там, не знаю, игиловцев или что-то типа того, которые возьмут, значит, какую-нибудь нейронку и изобретут новый ковид. И просто отправят, там, не знаю, письмом, ну, как ты его задетектишь, как ты его, как с ним будешь бороться, а что, если он будет там смертельный. Вот это реально прям проблема. Потому что эта проблема может привести к каким-то околоэкзистенциальным последствиями. Как с ней бороться, непонятно. То есть, что делает государство, более-менее понятно. Там нельзя, не знаю, сделать этот акселератор этот, для, ну, обогащения урана незаметно, а он требует дохрена энергии. А вот собрать три человека там из там порошка и палок, значит, вот какую-то новую сибирскую язву, можно где-то в гараже в Пакистане, значит, и никто про это никогда не узнает, и остановить это невозможно. Ну, слава богу, этого пока не произошло, но как бороться, вот не очень понятно.
Не произошло, потому что еще, может быть, все-таки нет возможности.
Да,
еще
да, да, конечно.
Искусственный интеллект не в состоянии тебе предложить, как сделать новую сибирскую язву.
Да-да-да. Ну, сейчас нет возможности, она, скорее всего, появится, потому что, ну, как бы это же одно и то же. То есть если ты хочешь сделать модель, которая классно защищается от кибератак, она должна уметь делать эти атаки. Если ты хочешь сделать модель, которая делает лекарства от рака и, там, не знаю, вакцину от деменции, тогда она должна уметь как бы делать и биооружие тоже, потому что фундаментально это про науку. Если у тебя есть модель, которая очень классно понимает науку, биологию, там, физику или компьютер-сайенс, тогда ее можно использовать как инструмент. Его можно использовать и с хорошей, и с плохой стороны. И поэтому вот компании, которые эти модели производят, типа Anthropic, то есть тот факт, что они не отдают это всем подряд сразу, это, наверное, хороший подход. То есть потому что тогда есть шанс как бы внутри модели вшить какую-то систему защиты, чтобы она это не соглашалась делать какие-то вещи, но это очень сложная задача технически. И на самом деле на 100%, мне кажется, пока ни у кого не получилось это решить, именно запретить модели, там, генерировать определенные типы, решать определенные типы задачи. Это на поверхности работает, но всегда там есть какие-то способы обхода.
Ну, кстати, запретить модели решать какого-то вида задачи, какого-то типа задачи, это и есть суверенизация. То есть, если ты вводишь ограничение, оно же может быть любым, то, о чем Владимир Путин как раз и говорит, что должен быть свой суверенный и, то есть, у которого есть на уровне ценностей, если угодно, какие-то установки, какие-то ограничения.
Да. Ну да, но просто реалистично ни у кого, кроме Китая и США, таких моделей не будет. То есть это очень хорошо, как бы, чтобы у каждой страны была, там, не знаю, исландская модель, которая там натренирована по культурным законам и принципам, значит, исландского общества. Но этого не будет ни у кого, ну, в обозримом будущем, просто потому что ни у кого нету ни ресурсов, ни талантов, ни денег, ни... Ну, короче, всего вместе нету ни у кого, кроме двух стран сегодня в мире. И так я не очень верю, что это поменяется.
Что с Россией, с ее возможностями? И, кстати, недавняя новость, что крупнейшие российские компании и бизнес-объединения считают, что принятие законопроекта об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России, ну и формулировка, в текущем виде приведет к рискам для бизнеса и граждан. РБК про это писали, и там среди крупных компаний есть и государственные, включая Роснефть. Очень коротко они формулируют следующим образом, что если мы хотим делать суверенные и национальные модели, ну, тогда вы слишком много ограничений задаете сейчас для
развития. Ну, конечно, это же от этого зависит выживаемость компании. То есть 100% всех крупных компаний в России, неважно, ну, большинство из них, естественно, государственные, конечно же, используют ChatGPT и Claude. То есть они являются клиентами Anthropic и OpenAI, хотя их блокируют с обоих сторон. И с одной стороны им это запрещает делать российское законодательство, с другой стороны их еще и банят, пытается банить там Anthropic. И 100% из них это используют. Почему? Потому что это критически необходимо для выживания этих компаний. Не может работать Сбербанк, там, Роснефть, не знаю, Газпром без AI. Ну, сегодня, может быть, может, но там через 2 года... Они же все равно, это как-то, это часть экономики, и как бы, ну, ты не можешь, я не знаю, вот если там запретить использовать компьютеры, да, вот все бы там на бумажке от руки писали, отправляли письма, значит, через курьеров и голубей. Ну, не может так функционировать бизнес, он просто разорится и сломается. То же самое с AI. А суверенного AI, ну, как бы, это хорошая идея, но этого нет, этого, скорее всего, не будет, для этого нету ни там ресерчеров, ни чипов, ни мощностей, ни какой-то компании, которая может все это скоординировать, ни рынка, под который все это нужно делать, ни какого-то отдельного дата-центра. Ну, просто это слишком... Даже Мистраль французский, у которого когда-то там 2 года назад были шансы, вот сейчас про него уже никто не помнит. Хотя, ну, как бы у них было куча денег, у них там во Франции, в принципе, до хрена довольно как бы умных людей. То есть они, у них там офисы там в Сан-Франциско и так далее, все равно они не справились. То есть в мире AI так же, как и в IT, победит несколько компаний. Там не будет там 10 лидеров, там будет 3. Вот. И это очень сложно. Я думаю, что будут какие-то проекты там типа, ну как, там типа есть, я не помню, как она называется, какая-то типа национальная операционная система. Кто-то вот делал там где-то, не помню, там в 2000-х. В общем, они взяли просто Linux, ну и как-то его там переделали. Open-source штуку и сделали там типа как-то по-православному. Ну окей, вот такой, да, то есть берут Квен, то есть возьмут китайскую модель, чуть-чуть ее там как-то перетренируют на там, не знаю, баснях Крылова и стихах Пушкина, хотя она и так прекрасно знает наизусть, но пусть лучше знает. Вот, и, ну, она будет работать. Это классно, это легко сделать, на это можно очень много денег, наверное, попросить из бюджета, но на деле это как бы ничем не будет отличаться от той же самой китайской модели, которая и так бесплатно доступна всем. А та модель, которая недоступна всем, которая есть только у Anthropic и только там у Alibaba, но она ее не раздает бесплатно, ее все равно придется покупать. Ну, может быть, они это будут продавать, то есть если к Anthropic, ну, То есть Anthropic вряд ли это продаст России, но если к Anthropic придет, там, не знаю, там, президент Бразилии и скажет, а давайте вы нам дадите вот целиком, и мы вам там, не знаю, заплатим миллиард долларов. Ну, наверное, какие-то такие будут тоже форматы, когда типа топовая лаба продает топовую модель стране с лицензированием и как-то, может быть, ее затачивает под местные там условия, культуру, регуляцию и так далее. Это, я таких случаев пока не слышал, но мне кажется, что каждой стране нужно иметь какой-то... Ну, то есть, типа, это очень полезная штука. Вообще, ну, как бы, если мы говорим про использование AI в государстве, то что может быть самое интересное, и что, мне кажется, самое такое долгосрочное, это, конечно, взять и просто заменить большую часть процессов, которые происходят в государстве, то есть процессы с... там, представительством, чтобы у каждого человека просто был... Вот, вот есть такая Open Claw, я думаю, многие использовали. Сейчас в Телеграме он есть. Это AI-агент, который может, там, не знаю, еду заказать, там, куда-то позвонить, там, на имейл ответить, чаты прочитать. И вот если бы был такой агент, только депутат. Значит, у каждого человека, вот есть 100 миллионов человек, у каждого человека есть в кармане его персональный депутат, он знает, что ему интересно, какое у него там семейное положение, какие у него цели, какие у него задачи. И он является твоим представителем, который 24 часа в сутки, значит, сидит и пытается отстоять твои интересы. И говорит, хочу там понизить налоги, хочу высшее образование, а других людей хочу там, не знаю, наоборот, там, мне там важно, там, не знаю, экология. И это вот какой-то такой бесконечный, значит, диалог, который в конечном счете приводит к реальным каким-то изменениям, в котором каждый человек участвует. Но почему люди не участвуют в демократии? Почему демократия не работает? Потому что лень. Потому что ну, вот у меня нет времени вообще даже читать, что там происходит. И уж тем более я не вижу способа, как я могу на это влиять. Ну, в демократических каких-то системах. Потому что все равно даже в демократии я избираю какого-то депутата, который реально сам не знает, что я хочу. Плюс он сам не может ни за что проголосовать. Он голосует, он в часть партии. Партия голосует так, как интересно партии, чтобы ей там, значит, на следующем там, цикле там, отправить какого-нибудь кандидата в президенты. В общем, вся эта система, она очень такая, очень... там нету прямого на нее влияния. А AI как раз может ее гранулизировать. То есть он может сделать регуляцию, законы и вот этот социальный договор, который существует в обществе, реально на уровне каждого отдельного человека. Мы можем заключать... Я могу заключить контракт, вернее, мой AI-агент может заключить контракт с там какой-нибудь мусорной компанией про то, что у меня будет скидка там на 10% по выходным, потому что я, значит, езжу на дачу и мусор не выкидываю. Вот сегодня это невозможно, да, и это как бы... То есть у тебя есть закон какой-то, что вот городская там служба вывоза мусора там берет там 10 там, рублей в час, а ты можешь... делать персональные переговоры между каждым потребителем, допустим, государственных услуг, и поставщиком, да, потому что у каждого, с каждой стороны этим будет заниматься не человек, которому лень и по барабану, а агент, который, вот у него это вся его жизнь, это отстоять твои интересы и добиться какого-то результата. И вот это прикольно, но это очень такая... опять, это все сводится к тому, что а кому это надо? Вот пока это мало кому надо. Я думаю, что это, возможно, где-нибудь в Дубае, в Сингапуре, может быть, в Швейцарии, может быть, в Норвегии, то есть в странах небольших и странах, где как бы, ну, реально как бы есть... Это может являться приоритетом.
Опираясь на мысль про то, что для того, чтобы бороться с угрозой, нужно уметь ее создавать, я полагаю, что в России тоже, может быть, многим нужен. Только у тебя в кармане будет не твой личный депутат, а твой личный мент, он же следователь, он же, если нужно, работник ФСИН, и он будет, чьи надо интересы, очень индивидуально для тебя отстаивать, но тебе не понравится. Да, я хочу напомнить, если бы у меня был и агент, он бы это сделал, напомнил мне, я бы не забыл это сказать. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подпишитесь на канал, напишите комментарий, и нам будет приятно, пока не наступила эра полного ИИ, мы по-живому можем говорить, вживую общаться, и это очень ценно. Мне кажется, если вам нравится, если вы хотите, чтобы мы продолжали, поддержите нас таким образом. Хочу поговорить про Китай и то, что ты сказал про то, что через пару лет сейчас можно управлять компанией в России, там, Сбербанком или Роснефтью без использования искусственного интеллекта. Через несколько лет уже будет проблематично. Как может выглядеть будущее и кто на него ставит? В русском Форбсе не так давно вышел материал, очень хороший, очень рекомендую, ссылку оставим в описании, про ставку Китая на искусственный интеллект, и пару фрагментов текста позволю себе привести. На фоне связанных с внедрением искусственного интеллекта массовых увольнений в крупных технологических компаниях, страхи о том, что ИИ оставит людей без работы, уже перестали быть умозрительными. Для Китая с его огромным населением стабильность рынка труда всегда была вопросом национальной безопасности. Тотальная автоматизация здесь выглядит как прямая угроза. Однако власти активно взялись за внедрение ИИ-агентов во всей стране и уже продвинулись в этом больше, чем где бы то ни было. И дальше есть объяснение, как это происходит, что Китай, ну, во-первых, там про демографию, да, многие знают, особенно кто смотрит интервью Ракши или других уважаемых исследователей-демографов, понимают, что Китай имеет большие проблемы с населением, это стареющее население, и в ближайшие десятилетия эта проблема будет только усугубляться. Китай можно воспринимать как страну, которая повторила опыт, ну, грубо, Японии, и у Японии, понятно, есть сложности, как вырваться из вот этой ситуации, когда ты развился в индустриальном смысле настолько, что тебе, в общем, проблематично куда-то еще расти, ты в некотором смысле никогда не сможешь догнать лидеров, вот как мы сейчас наблюдаем по тем же чипам, как перепрыгнуть, да, некоторое отставание, как Ахиллес мог бы догнать черепаху. Китай, видимо, считает, что с помощью искусственного интеллекта и радикального повышения производительности труда, вообще производительности экономики за счет ее вот этой максимальной координированности при помощи искусственного интеллекта. Тоже обширные фрагменты из этой статьи. Теперь цель Китая не просто произвести больше товаров, а получить технологическое доминирование и контроль над глобальными цепочками поставок. Искусственный интеллект становится ключом к этой новой модели. Технологии позволят Китаю кардинально повысить производительность труда и компенсировать острую нехватку рабочих рук. На смену дешевым фабрикам с тысячами рабочих должны прийти умные заводы, которыми управляют ИИ-агенты. Китайская стратегия впечатляет своей широтой и нацеленностью на быструю коммерциализацию, отмечает китаист Алексей Чагадаев из Свободного университета Берлина. По его словам, в рамках 15-го пятилетнего плана инициатива AI+ стала центральным элементом достижения технологического суверенитета и модернизации экономики. Основная цель Пекина — превратить искусственный интеллект из отдельной отрасли в некий операционный слой, пронизывающий все сферы производства, управления и повседневной жизни, объясняет эксперт. Если ИИ действительно запустит новую индустриальную революцию, то агрессивное внедрение нейросетей – рациональный путь для Китая. В условиях глобальной гонки китайское руководство, вероятно, считает, что безопаснее спровоцировать технологический шок сейчас и разобраться с его последствиями позже. Вот такое удивительное будущее. Что ты про это думаешь?
Да, офигенно. То есть, ну, во-первых, это делает не Китай, это делают все, кто чуть-чуть как бы задумывается о будущем. Я не очень согласен по поводу шока, то есть это пока гипотеза. В зависимости от скорости роста продуктивности в той или иной экономике это может привести к шоку потребительскому, например, или фискальному, с другой стороны. Второе, скорее, вероятно, для Штатов. Первое, возможно, вероятно, для Китая, но я не так хорошо понимаю структуру, наверное, экономики их. Вот, но ни то, ни другое пока нигде не произошло. Вот, поэтому экономический шок — это пока больше гипотеза, и они могут быть разные. То есть это будет стагфляция, это будет какая-то просто дефляция технологическая за счет роста продуктивности, это будет как падение покупательной способности населения, это будет, ну, в общем, тут много может быть разных сценариев, но они все, мне кажется, как бы наиболее вероятный сценарий, то есть главное, что, мне кажется, сейчас происходит в экономике любой страны, это рост экономики в будущем, в ближайшем, там, ближайшие там, 10, 20, 30 лет. В первую очередь, конечно же, зависит от внедрения автоматизации с помощью искусственного интеллекта и робототехники. То есть это будет основным драйвером роста ВВП в тех странах, где он будет расти. Причем до какой степени это произойдет и как быстро это будет внедряться, это во многом спекуляции. Тут у каждого есть очень такая активная и агрессивная точка зрения. На деле это очень сложно предсказать, потому что это все-таки не похоже на предыдущие технологические. То есть люди пытаются, окей, вот как было с интернетом, будет так же. Да, конечно, интернет привел там мир на там, то есть какое количество там процентов ВВП рост дал, интернет дал рост в мире. Ну, там можно как-то посчитать. Или это похоже на индустриальную революцию, или это похоже на там, не знаю, там, революцию, значит, правового двигателя или железных дорог, да, мы увидим. Основной эффект будет в том, что производительность индустрии, производительность компаний будет расти в тех компаниях, которые это делают. То есть, опять-таки, мало, то есть почти ни у кого не получилось это внедрить в рамках общества, в рамках вот именно каких-то социальных процессов. Это невероятно сложно, и таких примеров сегодня нету. И если у кого-то получится, ну, наверное, у Китая, и как у них получится, будут ли от этого вообще какие-то бонусы с точки зрения экономики, пока не очень ясно. Но то, что любой компании неизбежно нужно это делать, и не через два года. То есть через два года это точно поздно. Я уверен, что все крупнейшие компании там, в России это уже делают, и все крупнейшие компании в Штатах это уже делают. И, конечно, все крупнейшие компании в Китае тоже это делают, потому что если ты в этом году не запускаешь процесс по AI-трансформации своего бизнеса, своих процессов, каждой функции, каждого отдела, то ты просто проиграешь конкурентам. Ну, понятно, что есть какая-нибудь компания, как, не знаю, нефтяная компания, которая владеет месторождением, ей, наверное, будет чуть-чуть проще, потому что нефть никуда не денется, но если это IT-компания, тогда, ну, как бы тут никаких других вариантов у нее нет. Или это банк, или это там, ну, какая-то компания, где, по сути, интеллектуальная собственность, интеллектуальный труд является главным продуктом. Вот, и действительно, это похоже, ну, я знаю много таких кейсов, это делают крупнейшие компании, это делают Procter & Gamble, JP Morgan, понятно, там Stripe, Anthropic, Ramp, сегодня там про BrowserBase читал, классные статью они написали про собственный опыт. И это происходит примерно так вот, как описано в статье, то есть у тебя, по сути, раньше компании все, неважно, кстати, все организации, армии, государства и бизнесы строились по принципу организации вокруг принятия решений. То есть такая иерархическая система, что у тебя есть, значит, генеральный директор, под ним какой-то слой, там, C-level, потом менеджеры, вице-президенты, директора, менеджеры и так далее. И проблема, естественно, в том, что люди не могут управлять напрямую там тысячу людьми. Люди не могут воспринимать больше информации, чем в них влазит в течение дня. Я не могу говорить с скоростью быстрее, чем которой я говорю. С AI все эти проблемы отпадают. AI может читать и понимать почти бесконечное количество информации. AI может управлять там тысячу других агентов. AI может одновременно выполнять задания там тысячам сотрудников. AI может собирать всю информацию с рынка, изнутри компании, из конкурентов, из других как бы регионов. Все это агрегировать. Он формирует такую шину данных, вокруг которых выстраивается компания. То есть вместо иерархии, где компания построена по принципу передачи информации сверху вниз и обратно, компания выстраивается вокруг такой трубы. В этой трубе текут токены. Токены, в смысле AI-токены, то есть слова, которые генерируют AI. То есть вся информация о компании, она вся находится в этой трубе, она каждую секунду обновляется. Там все звонки, все сообщения, все контракты, все отношения с поставщиками, все, что делают конкуренты, все, кто что там говорит. И это позволяет выстраивать компании нового типа, новый организационный дизайн. И это, мне кажется, главный эффект и главная причина для вот этого экономического роста, который можем ожидать. Сегодня это происходит на уровне интеллектуальной работы, то есть то, что люди делают мозгами. Маркетинг, юристы, программисты, там, операционка, HR и так далее. А вместе с роботами это будет происходить еще и в масштабе физического труда. То есть у тебя там, через там, 20 лет можно представить себе компанию, которая там, типа, она автоматически AI там прогнозирует, понимает, значит, там спрос, демографию, кто откуда куда переезжает, автоматически, значит, там покупает участок земли на аукционе по наиболее эффективной цене, автоматически туда отгружает бригаду роботов, значит, с какими-то полуфабрикатами, которые там быстро строят дом и продают этот дом, и там, не знаю, рядом строят детский садик. Вот как, вот, ну, как бы сейчас звучит фантастика, но вообще это может быть работа как кибернетическая организация, то есть система, которая сама себя оптимизирует и сама себя регулирует. А сегодня все происходит на основе человеческой как бы неэффективности. Люди там смотрят на карту, а, сюда. Ну, то есть люди принимают решение куда менее эффективно, и поэтому и это является ограничением, собственно, вот этого роста ВВП. Поэтому я как бы на самом деле супер, ну, так, воодушевленно относительно этого настроен. Я думаю, что это действительно будет очень большим таким анлоком, очень большим, очень большой возможностью, уже является сегодня. И это, то есть это не про завтра, это в 26-м году, ну, большинство крупных компаний, которые я знаю, так или иначе, что-то в этом направлении уже делают, какие-то эксперименты, и это, ну, приносит свои плоды.
Давай вернемся в начало, потому что то, что ты сейчас сказал, на самом деле жутко звучит. Можно действительно сравнивать, например, с индустриальной революцией. То, что ты сейчас описал, индустриальная революция, mm-hmm. помимо положительных вещей, принесла и мировые войны. Невозможен был такого масштаба и такой глубины процесса уничтожения людьми людей без того уровня технологий. Специфические политические режимы тоже с невероятным уровнем контроля. Ну, то есть мы можем вернуться к твоему вопросу или к твоему тезису про то, что, ну, государство для контроля что-то там будет внедрять, да как, там не очень люди заинтересованы. Нет, все сделают компании, корпорации, преследуя выгоду. А потом государство использует эти технологии и для контроля, и для войны, и я полагаю, что это будет большой вызов для стран, которые мы называем сейчас демократическими и либеральными, потому что в изрядной степени демократизация и вот это восстание масс по названию, да, одной книжки, базировалось на том, что нужны были люди, их пришлось научить читать, и они стали читать не только инструкции, но и какие-нибудь там книжки про то, что нужно защищать свои права трудовые и прочие. И вот мы имеем современное, во всех смыслах, очень демократичное общество с высоким представительством людей, если мы говорим про западные страны. Ну вот в том мире, который ты описывал сейчас, где дом и детский садик рядом с ним строятся без участия неэффективных людей, они предполагают, что людям можно слово-то и не давать. Ну, то есть широкому кругу людей можно слово не давать. Узкий круг людей, владеющие этой технологией и ресурсами, они организуют всех остальных, как они сочтут нужным. В этом смысле Соединенные Штаты мало чем будут отличаться от Китая. Условный Запад от условного Востока.
У меня есть такая мысль, как бы ключевая, относительно всего того, про что мы говорили. Сейчас я попробую ее описать. У нас есть технология. Технологии никогда нельзя... фарш обратно в мясорубку провернуть не получится. То есть как бы джин вылетел из бутылки, тут, ну, технологии у нас есть. И роботы, и искусственный интеллект, и там какие-то другие вещи. Что дальше будет? То есть вопрос, куда нас это приведет, как человечество, как общество, и как там каждую отдельную страну, или регион, или город? И ответ очень простой. Это зависит только от нас. Например, если у нас есть AI, который управляет роботами. Эти роботы, не знаю, дроны военные, которые летают, всех убивают. Значит, получается, зачем государству вообще нужны люди? Две причины. Первая, чтобы они служили в армии, второе, чтобы они платили налоги. Очевидно, что в армии нам люди больше не нужны, они дорогие, их надо кормить, они там еще умирают, их нельзя там починить легко, ну, как бы совершенно бесполезная штука. Второе, зачем платить налоги, если все равно всю работу делают AI-боты? Ну, то есть точно как бы вот оно все само функционирует, а люди там, ну, можно им выдать там UBI. UBI — это фактически рабство, на мой взгляд, если безусловный базовый доход, потому что если у тебя есть один человек или entity, сущность, от которой ты зависишь, то эта сущность может контролировать всю твою жизнь, как бы, ну, то есть ты не сможешь выжить, если ты не будешь делать ровно так, как тебе говорят. Да, это ничем не отличается от такого абсолютного рабства, как это было в, там, не знаю, в античности, да, ну, не для всех, но для рабов. А с другой стороны, то же самое технологии, те же самые роботы, значит, у нас есть роботы, которые собирают роботов, которые строят дома, стоимость там, не знаю, жизни, стоимость покупки квартиры падает, не знаю, в 100 раз, у каждого человека есть там, не знаю, телефон, который стоит $10, у каждого человека есть там возможность, не знаю, купить электромобиль или там получить его бесплатно, путешествовать, ездить, работать можно там 1-2 дня в неделю, можно заниматься искусством, можно воспитывать детей, если у тебя много детей, тебе еще доплачивают, потому что в мире демографический кризис, ты можешь заниматься наукой, искусством, философией, значит, тоже античность похожа, да, на там какие-нибудь Афины, только с другой стороны. Оба варианта абсолютно с равной вероятностью возможны. Что здесь самое главное? Что здесь, мне кажется, самое ключевое в том, какой вариант, собственно, в итоге будет, где мы будем жить? Есть такой один замечательный философ, который мне очень нравится. Его зовут Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». Он в какой-то там серии сказал такую фразу. Говорит, ничто не может остановить этот поезд. Ничего. Он... Я уж не помню там сюжет, ну, про что это было. Но суть в том, что как бы вот джин из бутылки мы выпустили. Технология есть. Эта технология не остановится, эту технологию нельзя зарегулировать, ее нельзя контролировать, ее нельзя там, не знаю, там протестом остановить. Это как гравитация, да, то есть ты не можешь гравитацию остановить нежеланием или тем, что тебе кажется, что тебя засосет черную дыру, и ты недоволен, да, то есть это как бы это сила природы. То есть технология будет развиваться еще быстрее, чем она развивается сейчас. И она может нас привести как вот этому благополучной какой-то утопии, так и к такому кибернетическому рабству. Зависит только от нас, зависит только от того, поэтому как бы мой такой призыв, да, для всех, кто слушает, ну, как бы, как я про это думаю, это надо делать руками. Вот сегодня, 2026 год, это самое решающее время, более важного, более конкретного, более как бы влияющего на судьбу человечества времени не будет. Но ты не можешь на это повлиять, если ты будешь как бы... ну, просто как бы про это думать, да, то есть можно про это говорить, можно записать подкаст, можно сделать компанию, можно там поднять много денег, можно запустить, не знаю, нон-профит компанию, можно сделать какой-то там, не знаю, образовательный продукт. Вот, например, как AI может поменять образование? Представьте, у 8 миллиардов человек на Земле есть персональный преподаватель, который умнее, терпеливее, заботливее, чем, там, не знаю, гувернанты у там царя Александра II или там, не знаю, какого-нибудь другого царя. Да, то есть это, ну, просто насколько это может вообще вырастить потенциал человечества и каждого человека, что каждый ребенок в Африке может получить там все знания мира, причем на его языке, супер, как бы терпели бесплатно, там, и так далее. Вот, поэтому это очень важный вопрос, мне кажется. Сейчас мы, как человечество, стоим на абсолютно критическом таком распутье, которого не было там 2, 3, 4, 5, 10 лет назад, потому что тогда все было вроде как по накатанной шло. Сейчас каждая страна и каждый человек может сделать этот выбор. Он никем другим не делается. Нету ни одного президента, ни одного там генерального директора AI-компании и никакого ученого, который знает больше или у которого там есть какой-то гениальный план. То есть никто не знает. Дарио Амадей не знает, сам Альтман не знает. Уж тем более там Си Цзиньпинь и Владимир Путин и Дональд Трамп уж точно ничего не знают, потому что они как бы, ну, максимально далеки от этого мира. У них там, наверное, где-то рядом есть люди, которые что-то понимают, но еще не факт, что они этих людей будут слушать, потому что они вообще не привыкли кого-то слушать. Вот. Поэтому тут как бы, кроме как на себя, надеяться особо не на кого. И это страшно, это сложно, но это, на самом деле, меня воодушевляет. Потому что сейчас эта возможность есть. Когда мы будем жить в мире, там, Киберпанк 2077, там, Бегущий по лезвию, Терминатор, или наоборот, в какой-нибудь там мире утопии, вот тогда будет, наверное, уже поздно, как бы, да, то есть ты уже будешь бегать, значит, от собак с пулеметами и дронов полицейских, там, прятаться по, как в «Матрице», значит, там, это, по подземных городах, но, ну, как бы, это хорошая голливудская история, но это пока еще не реальность, то есть люди, я замечаю, что люди очень сильно путают все-таки Голливуд, который умеет придумывать классные истории, с реальностью. И любая история может стать реальностью, но вот вопрос от того, как бы, кто это сделает.
Ну, прости, несмотря на твою воодушевляющую речь про то, что все зависит от нас и прямо сейчас, много было воодушевляющих технологий, про которые мы думали, что они сильно изменят мир, изменят человечество, но человечество, видимо, первородный грех мешает. Оно все выбирает какой-то или самый пакостный путь, или просто такой средненький. Все технологии, которые приходили к нам до этого, приносили либо много зла, либо умеренное количество зла. И прямо сейчас, ты сказал, Терминатор будет охотиться на человека. Есть на востоке Украины, в центральной части Европы, ситуации, когда за людьми охотятся дроны, которые были созданы для сельского хозяйства, вот эти украинские бабы-яга большие. Ну, там не столько охотятся, неважно. В общем, применяются на войне, да? И другие дрончики поменьше. Не для этого они создавались, не для того, чтобы людей убивать. Но, тем не менее, самое массовое в этих краях применение, оно вот такое. Ты бы, если бы приходилось сделать ставку, на что поставил? Что справится человечество и обеспечит себе светлое коммунистическое будущее? Ну, или бескоммунистическое. Или что скорее устроит себе антиутопию? Я почему-то на второе склонен поставить.
Не, я как бы... Вот тут, кстати, я бы с удовольствием экстраполировал. То есть моя ставка такая, что не будет ни того, ни другого. Вернее так, естественно, будет где-то в каких-то странах, в каких-то регионах, у каких-то людей полный, вообще тотальный, насколько, не знаю, можно материться, в общем, попа. То есть будет все очень плохо, будут дроны, будет там ГУЛАГ, тотальная, значит, слежка, и все будут страдать, и все будут как бы, всем будет, ну короче, в общем, как, все как обычно, да. И будут другие регионы.
Прости, что перебиваю. Нет, будут еще третьи. И вот ты упомянул просто про детей в Африке, которые получат на своем языке возможности учиться, и гувернера, который будет терпеливее, чем тот, который воспитывал любого из Александров, императоров всероссийских. Но мы уже видим, что в Африке происходит. Когда человек получает смартфон недорогой с широкополосным интернетом, он сидит и смотрит ТикТоки в доме с земляным полом, а не использует ту же бесплатную... Нет, как бы в андроиде для того, чтобы учить язык.
Да, я согласен. Нет, конечно, природа... То есть, смотри, вот это кстати, очень правильная мысль, и я с ней очень сильно согласен. Никакая технология никогда в истории человечества не поменяла природу людей. От того, что мы там выбрались из, значит, каких-то там землянок, бегая с копьями, и построили там Версальский дворец и космическую станцию, все инстинкты, нейрофизиология там человека, и эмоции, и отношения между людьми, они остались ровно такими же, и в этом как раз есть проблема, что ты там как бы, твой мозг, который привык жить, значит, в землянке, он идет по супермаркету и там покупает, значит, всякие шоколадки, и ты потом страдаешь. Как бы хотят смотреть ТикТоки, пусть смотрят. То есть тут вопрос скорее больше про насилие, да, то есть если будет ли... Я уверен, что каким бы ни было будущее, там 90% людей, 99% людей в любом случае выберут от там, искусственного интеллекта там, смотреть порнографию, да, скроллить какие-нибудь ролики и просто там дешевый какой-то допамин и удовольствие, которое ничего не стоит. Пускай. Ну, как бы, это их проблема, это их выбор. Нельзя контролировать других людей, и как бы иначе... Вот это и есть диктатура, да? То есть если я говорю, что ты там живешь в Африке, и ты должен, значит, учиться и заниматься физикой, нет. Но из вот этих миллиардов человек, которые сегодня живут в Африке, точно появится несколько, которые иначе бы не появились, которые будут Илонами Масками, которые, кстати, из Африки, Эйнштейнами, там, Леонардо да Винчи и так далее. То есть я
про Илона Маска уже дискредитировано.
Нет, ну, вот пример. То есть вот ты сказал, да, типа средненько. Да, я думаю, что все будет средненько. Точно будет где-то, где будет полный пипец. Точно будет где-то, где там страна, там, не знаю, как-нибудь сделает там мега-скачок. Или страна, или семья, или человек, или компания там вырастет там, до безумных вообще высот и сделает что-то, что там, не знаю... какой-нибудь там чувак, который там, сидя в гараже вместе с чат-ботом, изобретет лекарство от рака и станет там таким же, так же позитивно повлиявшим на мир, как, я не знаю, ну, в общем, да, и как бы реально там, благодаря ему там сотни миллионов людей там не заболеет, не умрет или вылечится, это будет классно. И в конечном счете все будет средненько. То есть я, короче, тут не это самое. Это не, то есть мы склонны, мне кажется, к эмоционированию, ну, к какому-то там, что вот будет так, будет иначе. Это персональный выбор. Но все равно мне кажется, что масштаб этого выбора, масштаб изменений, которые происходят сейчас, и возможности, которые ровно есть сейчас, их не будет там через 10 лет, их не было 10 лет назад, он, а это просто на несколько порядков больше, чем когда-либо. То есть никогда в истории человечества настолько быстро, настолько масштабных изменений не происходило. И для кого-то они будут негативные, для кого-то они будут никакие, для кого-то они будут позитивные. Но вот мне кажется, как бы страшно, что ли, их не... Ну, в общем, мне, наверное, самое неприкольное — это просто сидеть и наблюдать. Потому что если я просто сижу и наблюдаю, тогда я никак на это не влияю, и тогда получается, что я сам виноват, что бы ни произошло. А так, как в этом, как в полете над гнездом кукушки, хотя бы попробовал. Уже бонус.
Спасибо большое, Степан Гершуни. И, пожалуйста, прежде чем мы попрощаемся, хочу вам сказать, что мы упоминали Иран в ходе сегодняшнего разговора. Вы знаете, где купить эту книгу? В интернет-магазине «Медузы». Она бумажная, никакой не искусственный интеллект. Написана живым человеком. Золото, а не контент. Медленный, приятный дофамин. Остается масса знаний. И просто тренируется мозг после того, как вы прочитаете текст. Он легкий, приятный, интересный, но форматирующий. Вы не будете читать с той же однозначностью новости, которые идут сейчас из Персидского залива, если погрузитесь в это. Спасибо огромное, Степан.
Спасибо.